Мы протягиваем программу. Далее с вами в студии Алена Тиханович. Сегодня 8 снежня, у день, коли не стало СССР, мы поговорим про развал империи у асэнсаванні Светланы Алексеевич и у народном успринятии. Про то, ці арештованные звольненные чиновники и у чим их подозрают. А так само, ці може быть одновлены Червоный костел у Менску у першасным варианте. Двадцать чотири гады тому, 8 снежня 1991 года, у резиденції Віскулі у Білавіській пушчі керівники Білорусі, Росії і України Станіслав Шушкевич, Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписали так зване Білавіжське погоднення, якое поклало кінець історії СССР. Асэнсаванню лёсу так званага савецкага ці чырвонага чалавека учора напярэдадні прысвяціла значную частку сваёй нобелеўскай лекцыі Святлана Алексеевіч. Яна задавалася ей пытаннем, што ўзышло на абломках той вялікай савецкай імперыі.
Што з намі прайшло, когда імперія пала? Раньше мир делился палачі і жертвы, это гулаг. Браці і сёстры, это вайна. Электорат – это технологии, современный мир. Раньше мир еще делился на тех, кто сидел и кто сажал. Сегодня делится на славянофилов и западников, на национал-предателей и патриотов, а еще на тех, кто может купить и кто не может купить. Последнее, я бы сказала, самое жестокое испытание после социализма, потому что еще недавно мы все были равны.
Нагадаю, державные телеканалы Беларуси проигнорировали Нобелевскую лекцию. Может быть и тому, что письменница обещала, что ее промова будет грубой и жесткой. Але открытой персональной критики она позбегла. Относно того, чему письменница не сгадала у промове ни Путина, ни Лукашенко, свою версию выказал Микола Статкевич.
Мне не так шакается от письменницы, указывания у политической бойки. Все ж таки подарение Светлана, просто не Вацлав Гавел, який, хоть был так само письменником, але ему активно удельничал в политическом житті, в супрацівні, сидел в турмі и так далее. Ось она вибитна письменник, суперписьменник, але она ніколи не удельничала у этих политических взаимных, и шакать от этого дае было просто, неправильно.
Ці можна критикувати першого у історії незалежної Білорусі Нобелівського лауреата? Як білоруське громадство адреагувало на Нобелівську промову Алексеєвич? При гэта сьогодні пойде гуторка у експертизі свободи. Ось що каже один з її удільників, шеф-редактор часопіса «Архе» Олесь Пашкевич.
Светлана Алексеевич, она у нашей литературы особо такая неоднозначная, одно с ее принадлежности именно до белорусской литературы ведутся давние спречки уже целыми годами, какие то потухают, то снова вспыхнуть снова силой. И для того, как все ж таки видеть, чи является она белорусской литературой, чи все ж таки российской, для этого, на мою думку, потребно такое твердое слово самому Алексеевичу. Так, я себе заличу до белорусской литературы. И наилепшим безумовным моментом для этого была эта самая Нобелевская лекция. Я чекал, что нечто такое максимально прогучить. Но, однако, жаль, не дочекался. Ну и мне кажется, что именно этим сказал Алексеевич, обезосвечивая то, что сама она именно в белорусскую литературу не так увы не кидается, что ей больше комфортно у литературы русской.
Уже завтра, упершиню после президентских выборов, у Беларуси Брюссель досылает у Менск своих экспертов. Сюда прибудет делегация Европейской службы внешних деяний и Генерального директорату Европейской комиссии по политике соседства. Как поведомили Свободе у представництве Европейского звязу у Беларуси, делегация сустренется с представниками белорусских уладов, громадянской супольности и оппозиционных партий, а так само с керовниками миссии Украины в развязу и представниками международных организаций, каб оценить стан дочинения помеж Евразвязом и Беларусью и обмерковать дальнейшие кроки. Керівник Менського центру європейської трансформації Андрей Ягоров сказав у гэтай сувязі «Свободі».
Відмітно, що утешна у тым, што гэты візіт адбываецца ўжо пасля таго, як санкцыі зняты. Гэта першы візіт такога ўзроўня пасля зняцця санкцый, дзе фактычна тыя чыноўнікі, якія прыязджаюць зараз з Еўрапейскага саюза, маюць высветліць, ці збіраюцца сапраўды беларусы рухацца па шляху нейкіх рэформаў, па шляху нейкіх зменаў, альбо сітуацыя застаецца закансерваванай. Першае, гэта высветліць сітуацыю заставання чалавека, і па-другое, гэта высветліць, ну, магчымы рух у тых галінах, якія стаяць на парадку дня у взаимоотносинах с Европейским Союзом. Это там сусветная гандлёвая организация, Болонский процесс, визовая фасилитация, мобильное партнерство, которое там, махчима, будет там подписано и увезено с Беларусью. А так само обмеркование махчимости там, финансовой допомоги Беларусью в выгляде там, разных финансовых инструментов, программы, которые имеют власть в ЕС. Ну, вот, я думаю, в этом сенс визита.
Меркуе Андрей Ягоров. 4 гады споўнілася ўкраінскаму хлопчыку Андрэю Семеліту, які праходзіць лячэнне ў Гомелі ў цэнтры радыяцыйнай медыцыны. Родным было прыемна даведацца, што цягам выходных у Беларусі прайшла акцыя ў яго падтрымку ў Гомелі, Менску, Бабруйску, Слонімі і іншых гарадах. Сотні школьнікаў ды іх бацькоў пачалі шыць мяккіх снегавічкоў. Гэтыя цацкі замаўляюць тыя, хто хоча фінансава падтрымаць сям'ю і аплаціць нятаннае лячэнне. Вот что кажа мать Андрейки Алена Семелит.
Это очень большая помощь. Люди, насколько просто отозвались, даже никто просто не мог поверить, сколько людей просто отозвется. Всем, во-первых, большое очень сильное спасибо за поддержку, за теплые слова, за поздравления, Андрюша. Очень много людей, кто звонит, поздравляет и просто приходит, нас проведывает. Так что всем большое огромное спасибо.
Сказала Алена Семелит.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Паводле пастановы ўраду, на якую спаслалася ўрадавая прэс-служба 7 снежня, адразу 2 намеснікі міністраў і топ-менеджар беларускай чыгункі звольненыя з працы з кампраметуючых прычын. Пад звальненне патрапілі першы намеснік міністра транспарту Яўген Рагачоў, намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Півавар і першы намеснік начальніка беларускай чыгункі Уладзімір Міхайлюк. Рагачоў і Півавар звольнены, як паведамляе прэс-служба, у сувязі з праступкам, які не сумяшчальны са знаходжаннем на дзяржаўнай службе. Ну, гаспадар Міхайлюк звольнены з фармулёўкай, у якой наўпрост гучыць слова «карупцыя». Цытую, «за парушэнне пісьмовага абавязальніцтва па выкананню абмежаванняў, якія прадугледжаныя заканадаўствам аб барадзе з карупцыяй». Ва ўсіх 3 выпадках зразумела, што прэтэнзіі да чыноўнікаў вялікія, але канкрэцікі няма. Знайсці нейкія звесткі пра іх лёс спрабаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Што вам удалося высветліць, які статус у гэтых чыноўнікаў? Яны проста звольненыя, яны затрыманыя, ці, можа быць, яны знаходзяцца ўжо і пад вартай?
Па-першае, удалося зноў как бы выйти на ситуацию нашу традиционную, калі нічога фактично невядома про высокопоставленных чиновников, над якими вось зависла нейкае абвінавачванне у коррупции. Про всіх 3 на сайтах уже нема информации, на сайтах этих ведомствов, літаральна за некалькіх гадзінаў все знішчено. Другое, коллеги, як звичайно, нічого не кажуть, нават такую информацию, ці быў ён на минулым тыдні на працы, ці не быў. І самое главное, не удаецца журналістам да іх датэлефанавацца, выйсці. Такое, звычайна, бывае толькі калі чалавек у нас ўжо затрыманы, арыштаваны, вот, сядзіць дзе-то пад вартай, і тады вот, праходзіць нейкі час, вот, як было недавно з Владзімірам Беражковым, толькі праз тыдні становіцца вядома, што ён ўжо затрыманы, дзе аператыўная такая афіцыйная інфармацыя, пацверджанне гэтага. Дарэчы, таксама могуць быць нейкія нюансы. Вось незалежны журналіст Сергій Сацук, які даўно займаецца расследаваннем карупцыйных справаў, ён звяртае ўвагу вось на такую сітуацыю, калі невядома, дзе чалавек, дзе чыноўнік, і што можа быць, за чаго это можа быць такая затрымка інфармацыі.
Либо не арыштоўвалі, да? Либо арыштоўвалі, і яны маўчаць эти структуры, потому что там решаются сейчас какие-то важные вопросы. Либо там оперативно какие-то действия дальше проводятся, да, тоже какие-то важных лиц хотят взять, да, поэтому пока не разглашают информацию. Либо там решают вопросы между собой, могут с президентом решать вопросы, там идут разборки внутри. Дадут ход этому делу, не дадут, согласовывают действия дальнейшие по делу. поэтому пока и не говорят. Как согласуют этому действие, закрывать его, не закрывать, дело продолжать, в каком объеме продолжать, сколько людей хватать. То есть у нас обычно такие дела отсекаются на каком-то этапе, то есть их никогда не берут. Вот этого берем, и этих пока оставляем. Думаю, здесь такая же ситуация.
Мы почули меркование незалежного журналиста Сергея Цуцука, а с нами по-ранейшему на сувязи коллега Олег Груздилович. Олег, ну вот, коли есть намеки на коррупцию этих чиновников, то какие коррупционные схемы могли писнавать у межах згаданных министерствов?
Ну, наибольш пэўна журналісты разважаюць адносна Васіля Півавара, гэта намеснік міністра гасхарчу, які адначасова быў і дырэктарам дэпартаменту ветэрынарнага і харчовага нагляду. Чаму менавіта на яго? Таму што літаральна вось месяц-два таму ў Беларусі прагучалі вельмі гучныя справы з удзелам КДБ ўмяшалася ў іх. Гэта справы фірмаў Консул, фірмы Біаком, тут замешаны вядомы сенатар, палітык, бізнесмен Андрей Павловский, якого КДБ затрымлівала, потом вызволила. И там якраз вось фигуруюць харчовые добавки и розные сродки, якія уживаются на рынку жилогадовли. Тому, магчыма, справа Півавара неяк звязана с гэтым. Что тычыцца Евгена Рогачева, першого намесника Мінтрансу и намесника белорусской чыгунки Владимира Михайлюка, тут, конечно, пакуль такі здагадки. Одно с Рогачева кажуть, что в этой ведомстве вельмі шмат розных магчымасцяў, каб атрымліваць нейкія адкаты. Вот, магчыма, з гэтым звязана і ягоная адстаўка. А адносна Міхайлюка, гэта беларуская чыгунка, тут таксама транспарт, тут таксама шмат розных магчымасцяў для атрымання адкатаў пасля нейкіх і працаў, пасля нейкіх дзяржаўных там закупак, дзяржаўных дамоваў. Вось. Ну, можна згадаць, дарэчы, пэўны вот канкрэтны выпадак, гэта ўжо справа 10-гадовай даўніны, да, вот больш, але вельмі гучная была ў пачатку 2000-х гадоў. Одна з самых гучных корупційних справ – це справа було начальника білоруської чигунки Віктора Рахманько, так само сенатора. І він був арештований і обвинувачений не просто у корупції, а у великому крадіжі і у хабарі. А я сам був на Подварановичі, на сядзібі, яку побудував він на ці гроші. Це було по тих часах, у 2001 році. Ну, просто невірогодне. І дивно, але суд потім більшість обвинувачення з його зняв, тільки залишилося службове зловживання і замість 9 годов, які йому погрожали поводили кримінального кодексу, а він отримав тільки 1 год і 9 місяців, причому навіть не був відправлений у колонію, бо йому суд залічив хатній арешт.
Олег, а чим урешті скончилася справа Віктора Рахманько?
До речі, цікаве питання, тому що вона скончилася, ну, таким уже, как бы, юридичним пшиком, праз некий час Рахманько нібито покрив некі страти, які на нього державі, зовсім невеликі, видать, у його була конфіскована нека, не знаю, значная маемость. И он съехал в Москву, опынулся у керавництве российской чигунки. Его там, как пишут, пригрел был керавник российской чигунки Якунин. Но отримал вельми добрую посаду и по звездках до этого живе в Москве.
Подробности от Олега Груздиловича. Як я уже згадывала, сёння 8 снежня гадавіна белавежскіх пагадненняў 91-го году. Ці шкадуеце вы, што Савецкі Саюз тады распаўся? Гэтым мы цікавіліся ў людзей на вуліцах Гомеля.
Сложный вопрос, потому что в Советском Союзе, если бы правильно реформы провели, это было бы намного лучше, чем сейчас. Но кто бы эти реформы проводил экономически, вряд ли были бы люди, с которыми бы настолько соображали головой или допустили в то время экспертов к этому делу, чтобы это произошло. Суть в том, что то, что происходит, то уже происходит. В этом философия жизни. Я вообще стараюсь не жалеть о том, что происходило в моей жизни, а стараться эту жизнь сделать лучше для себя.
Двояко. Мнение. И жалеем, и не жалеем. Жалеем, потому что все были вместе. Тогда сила была, конечно. А с другой стороны, конечно, посмотреть, как все расцвело, так с этой стороны очень хорошо.
Конечно, жалко. Но раньше зарплаты были получше, и устроиться можно как-то было попроще, не сейчас жить. Тяжеловато.
Ну, так сразу не ответишь. Есть положительные моменты, есть отрицательные моменты. Ну, например, наша республика стала независимой. О нас заговорили как о государстве. Ну, и отрицательный момент, конечно, мы все-таки все Советского Союза выходцы. Ностальгия по этому поводу тоже мучает. Ну и даже не в экономическом нам стало, наверное, тяжелее, чем было раньше.
Ни капли. Для меня не идеал коммунистическое государство, мне скорее ближе к капитализму. Я противник коммунизма, то есть я смотрю, как сейчас в неволе живут люди в Северной Корее, меня это немножко пугает.
Были едины все, а теперь уже разные государства, поэтому и плохо. Экономика страдает от этого.
Нет, не жалею. Для меня не важно, распался он или есть. Доживу, да и не думаю.
Я человек старой формации, и меня устраивало многое в Советском Союзе. Во-первых, по работе, по производству все было распределено. Рынки сбыта, обеспечение. Ну, и мне нравилось жить при Советском Союзе.
Ну, особо я не жалею. Так произошло, уже поменять нельзя. Но зато наша республика, так сказать, независимая. Я люблю свое государство, и у нас, слава богу, порядок, мир. Вот. Единственное, что нам надо еще повернуться к людям, чтобы мы чувствовали, что нас государство заботится. Я вот не знаю, как это сказать конкретно. Из-за мелких чиновников недоверие власти. Вот это.
Это были меркования Гамельчукова. Во уступном слове до Нобелевской лекции Светланы Алексеевич, секретарка Шведской академии Сара Даниус, у приватности отзначила, что у творчести этой белорусской письменницы мы маем перед собой подсумование тых катастрофов, якія наклали отбиток на житё червоного человека от революции 1917 года до коллапсу советского коммунизма. Ну и про гэтага чырвонага чалавека учора таксама гаварыла Светлана Алексеевіч.
Красны чалавек так і не смог вайти в то царство свободы, о котором мы мечтали на кухне. Россию разделили без него, он остался ни с чем, униженный, обворованный, агрессивный и опасный.
Цитата з Нобелевской лекции Светланы Алексеевич. Дарэчы, гэтую лекцию, гэтую падзею цалкам праігнаравалі беларускія дзяржаўныя тэлеканалы. За афіцыйнай медыяпрасторай сачыла учора Інна Студзінская, якая з намі на сувязі. Прывітанне.
Добрый вечер.
Дык ці знайшлі вы нейкую згадку пра Алексеевіч?
Вот учора синхронно с початком мемориальной лекции Светланы Алексеевича 19:30 почался выпуск новин на телеканале СТВ «Столичное телебачение». Ну и там стандартный такие порядок. Лукашенко проводит нараду по экономице, в Уменску з'явится ледовый покой, там некие жахи, бодяжные собаки загрызли мясцового жихра. А про культуру наогул ни слова. Ну и одночасово вось ішла гэтая лекция, якую народ глядел по Ютубу, праз интернет, бо белорусские каналы на упростовой трансляции не было, не показывали. Думаю, ну может там іншие каналы. В 20:30 новина на ОНТ. То самое, экономика, бодяжные собаки, ледовый покой, з новинок культуры про портрет Янки Купалы. Ну и у 21:00 так званый головный эфир на Первом канале. Не буду уже переличивать про остальные сюжеты, а вот с культуры так само про портрет Янки Купалы и про спектакль «Арт». И ни слова про лекцию Нобелевской лауреатки. То бок электронные СМИ цалком проигноровали эту подею.
Ну а газеты хотя бы сгадали, некая сгадка, заметочка маленькая.
Ну вот сегодня проглядели с раницы мы все газеты. Из друкованных СМИ только орган администрации президента СБ «Беларусь сегодня» у рубрицы «Культура» опубликовала короткую нотатку «Слово лауреату». И там только поведомление, что по традиции новые лауреаты самой престижной премии свету промовляют урочистую промову, якая называется лекцией. Учора у вечера у Шведской академии с Нобелевской лекцией выступила белорусская письменница Светлана Алексеевич. Ни водной цитаты, ни про что говорила, ничего. И одинное, что называется только сёлетний помер премии Нобелевской. Вось, каля 970 тысяч доляров. Остатняя газета ни слова.
Інна, ну, у прынцыпе, у афіцыйных медыа ёсць яшчэ шанс, можна паказаць цырымонію ўручэння прэміі.
Ну так, хотя загадзе яны не планавалі, казалі, што няма ніякіх тэхнічных, юрыдычных, фінансавых магчымасцяў, хаця гэта не так, это бясплатна можна было зрабіць. І зараз беларускае грамадства ўсё ж такі звяртаецца да кіраўнікоў белтэлерадыёкампаніі, вось у прыватнасці ТБМ, да Геннадзя Давыцкі звярнулася з просьбай аб жывой трансляцыі, але адказу дагэтуль не атрымала. А вось беларусы зараз такую кампанію у інтэрнэце зладзілі, яны звертаюцца да кіраўніцтва БТІНТ з петыцыяй і просяць паказаць вось гэтую трансляцыю ўручэння прэміі. Пішуць вельмі добра пра Светлану Алексіевіч, што гэта такая падзея, весь свет сочыць зараз за Стакгольмам, а вось у нас няўжо Светлане няма месца ў беларускай культуры. І гэтая петыцыя накіраваная міністру культуры Барысу Святлову, старшыні Белтэлерадыёкампаніі Геннадзю Давыцьку і старшыні праўлення другога нацыянальнага телеканала Рыгору Кісялю. Сёння днём было паведамленне, што пад петыцыяй сабралася больш за 6 тысяч подпісаў.
Такім чынам, рэакцыя беларускіх уладаў на прысуджэнне Святлане Алексіевіч Нобелеўскай прэміі застаецца больш чым стрыманай. Віншаванняў не было, і ў лепшым выпадку канстатацыя факту ўзнагароды. Афіцыйныя тэлеканалы, як вы чулі, не транслююць падзеі Нобелеўскага тыдня, нібыта за некіх тэхнічных праблемаў. У гэтым кантэксце Беларусь становіцца ў шэраг нядобрай памяці рэжымаў, якія некім падобным чынам ставіліся да сваіх лаўрэатаў. І гістарычныя паралелі мы абмяркуем з Юрыем Дракахрустам, які далучыўся да мяне ў студыі.
Добрый вечер.
Юры, ну вось першая паралель. Згадаем, што ў нацысцкай Нямеччыне не проста не шанавалі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, але і забаранялі ўсім нямецкім навукоўцам атрымліваць яе. Хто паклаў пачатак, якія факты?
Ну, паклаў пачатак, разумела, Гітлер. Вось, але гэта было звязана з тым, што ў 36-м годзе Нобелеўскай прэміі міру быў угонараваны нямецкі журналіст, антыфашыст, пацыфіст Карл фон Асецкі. Берлін, зразумела, быў агрэсіўна супраць. У той час, калі ён атрымаў узнагароду Асецкі, ён знаходзіўся ўвогуле ў канцлагеры. Варта сказаць, што потым яго ўсё ж такі выпусцілі, памясцілі ў турэмны шпіталь, заявілі, што ён нібыта сам адмаўляецца ехаць у Стакгольм. Ён не паддаўся на гэты ціск, потым яму проста не далі візы, і праз два гады ён памёр ад тых пакутаў, якія ён перанёс у канцлагеры. І, дарэчы, у гэтым сэнсе нацыі былі памятлівыя, і калі яны акупавалі Нарвегію, то сябры этого Нобелеўскага камітэту падвергаліся пераследу з боку гестапа, так бы мовіць, за тое, што вось далі прэмію Асецкаму. А камя таго, пасля таго Гітлер сказаў, што гэта антынямецкая прэмія, вось і тры лаўрэаты, два па медыцыне, адзін па хіміі, адмовіліся, былі вымушаны адмовіцца ад гэтых прэміяў, якія яны атрымлівалі ў 38-39 годах, потым яны атрымалі іх пасля вайны. Вот такі нацысцкі досвід стаўлення да Нобелеўскай прэміі.
Ну, а нашы слухачы могуць памятаць сітуацыю, калі ў Савецкім Саюзе бэсілі Нобелеўскіх лаўрэатаў па літаратуры. Вось я асабіста туманна так, з дзяцінства, калі слухала радыё афіцыйна, я згадываю, што штосьці гаварылі пра Салжаніцына, і тады казалі такую фразу, якая ў маёй памяці, што уся сутнасць ягоных твораў у ягоным прозвішчы. Вот там это было лош, яны чамусьці з гэтага прозвішча выцягвалі. Ну, тады ж нарадзілася і вядомая ацэнка савецкіх людзей, іхных твораў, нобелеўскіх лаўрэатаў, не чытаў, але асуджаю.
Ну так, ну, варта сказаць, што ўсё ж такі, як бы, эта эпапея пачалася яшчэ з узнагароджання Буніна, вось, але тады это проста замоўчвалі. А вось Пастернак і Салжаніцын, это сапраўды была вакханалія траўлі на самым высокім узроўні. Вось, калі далі прэмію Пастернаку за доктара Жывагу, ажно прэзідыум ЦК КПСС прыняў адмысловую пастанову, што кніга хлусліва. Потым тагачасны шэф КДБ Семён Семічасны публічна сказаў, што Пастернак – это свіня ў нашым савецкім агародзе, якая там крохкая. Ну і ўсе, так бы мовіць, тагачасныя СМІ, газета «Праўда», праграма «Урэмя», усе, як бы мовіць, адзначаліся, і нават той, што вот вы ўзгадалі, збіралі сходы ў працоўных калектывах, якія, так бы мовіць, асуджалі, зразумела, не чытаючы гэтай кнігі. І нешта падобнае было супраць, як мы памятаем, формулёўку савецкую, літаратурнага ўласаўца Александра Салжаніцына. Это ўжо 70-й год, таксама была налажана усесоюзная кампанія травлі, але в адрозненні Пастернака фактично примусілі адмовіцца ад прэміі. Вось Солженіцын не адмовіўся, праз кароткі час, як вядома, ён быў дэпартаваны з Савецкага Саюзу, вось, і тады ён атрымаў гэтую прэмію. Ну і ўжо апошні, так бы мовіць, такі хвост савецкі, хаця ўжо кампаніі тады адмысловай некай такой маштабнай не было, але это прэмія 87-го года, прэмія Бродскага.
Але ён ўжо быў за мяжой, так што...
Ён быў ўжо за мяжой, да, ну і ўсё ж такі 87-й год, это была ўжо перабудова. Я памятаю пару публікацыяў было, але, ну... параўнанні з тым, што было ў тыя, так сказаць, баснословныя часы, так. Да, это непараўнальна.
Юрый, а вось калі параўнаць рэакцыю на цяперашнюю нобелеўскую лаўрэатку беларускай і расійскай, скажам, грамадскасці, улады, прэсы, ці... Шмат яна адрозніваецца.
Ведаеце, я бы сказаў, адрозніваецца. Што тычыцца Беларусі, то па меншай меры фармальна, ну, это нават было не віншаванне, як бы такая констатацыя, што это важная падзея, зрабіла Міністэрства замежных справаў Беларусі. Ну, ведаеце, я тады пажартаваў, што, відаць, Светлану Алексіевіч прызналі як суверэнную дзяржаву, таму што звычайна это не робіць МЗС. Вось. Сам Лукашэнка, калі мы памятаем, первая заява яго была пра тое, што, ну, маўляў, ну, да, значная падзея, маўляў, ну, вот, беларуска атрымала. Потым мы памятаем, была больш жорсткая яго,
так сказаць, брудам, так.
Пасля таго, як Алексіевіч сказала пару цёплых словаў пра кіраўніка Беларусі, сказаў, што палівае брудам, але ўсё ж такі ў адрозненні вось ад тых савецкіх часоў, сказаць, чтобы па ўсёй краіне, па ўсіх СМІ пайшла вот такая хваля, ну, я бы не сказаў. Вот тое, што мы чулі з інтэрв'ю, з матэрыяла Інны, палітыка зараз замоўчвання. Это было, сказалі два слова, ўсё больш няма. У Расіі рэакцыя іншая. Па-першае, на самым версе, ну, фактычна, Алексіевіч сказала, што ёй патэлефанаваў некі намеснік міністра сувязі Расіі, ну, это хутчэй за ўсё просто сам чалавек ад свайго імя. Крэмль так буркнуў пару словаў вуснамі спадара Пескова на яе крытыку, ну і, власна, на афіцыйным узроўні нічога. А вось што тычыцца, скажам, узроўня СМІ, ну, это зразумела непараўнальна з часамі травлі Салжаніцына, Пастернака, але я бы сказаў так даволі шырока. Даволі шырока і пісьменнікі вядомыя, і навукоўцы, там і в Звестях, і в іншых медыях, ну, такая міні-травля, ўсё ж такі, я бы сказаў, у Расіі была. Хаця, ізноў жа, не тыя часы там, і на дажде, і в некіх незалежных СМІ гучалі, зразумела, і іншыя галасы на, у пользу на карысць Светланы Алексіевіч.
Дзякую, гэта былі назіранні Юрыя Дракахруста.
Ці можна крытыкаваць погляды і творчасць першага ў гісторыі незалежнай Беларусі нобелеўскага лаўрэата? Як беларускае грамадства і сацыяльныя сеткі адрэагавалі на нобелеўскую прамову Светланы Алексіевіч? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць каардынатар лятучага ўніверсітэту Таціяна Вадалашская і шэф-рэдактар часопіса «РХ» Алесь Пашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў хвіліна праз 15, ну а зараз водгукі на нобелеўскую лекцыю нашых слухачоў.
Ціна, зараз слухала Светлану Алексіевічу і хочу сказаць, што я всіх нас поздравляю. Это большой феномен, это явление, это большое явление, это редкого мужества человек с большой буквы. Наконец-то свершилось. Я вас всех поздравляю, она такая же великая, как Быков, и дальше.
Светлана Алексеевича отримала Нобелевскую премию. Я разумею это, як, что эта премия дана всей белорусской литературе. Светлане Алексеевичу, Василию Быкову, Владимиру Короткевичу, Григору Бородулину, Геннадию Буралкину, Нилу Гилевичу, Сергею Законникову и многим іншим. Яна только на вершине. Яна зробила самую велику справу. За что ей дали премию? За правду. Яна адмістравала правду. И яна приклад дає зараз усім и белорусским, и русским, я думаю, письменникам, поэтому правду треба, правду ценять. Ось чому влади так і ненавидять її. Про згубу віншують, тому що для них усе надворот. Якби адміністрування у люстерку. Я підійшов до зеркала, ось стою насупить цього, підняв праву руку, гляжу на того дядьку у люстерку, а він підняв лівою. Ось такі влади, у них усе надворот. Правда є так. Монах усняв вранье і надворот. Віншуюся, пан Олексійович, і гонорюся вами. Дякую, Михайло.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. С вами Радио Свобода. Белорусскую молочную продукцию у России забраковали, як тлумачится, за присутности у продуктах консервантов и леков. 7 снежня Россия увела часовое обмежевание на поставку в Украину продукции 5 белорусских молочных предприемств. Сморгонские молочные продукты, Лицкого молочного комбинату, Слуцкого сыроробчего комбинату, Мелковиты, Рогачевского молочного комбинату и молочной компании «Новоградские дары». Тим часом, наприкінці минулого тижня, представник Мінсельгазхарчу Олексій Богданов повідомив, що поставки припиненої не будуть, принамсі кінчаткове рішення приймуть після закінчення 8 снежня перемовів у Москві. Один з керівників Рогачевського молочного комбінату так коментує претензії російської служби ветеринарного нагляду.
На данный момент, насколько я знаю, идет процесс рабочий. Приехали наших ветслужб Россельхознадзора, поэтому, в принципе, ограничений поставок на Российскую Федерацию у нас нет. Те, которые машины у нас запланированы, и по сырам, и по сухому молоку, и по консервам, они проходят спокойно границу. Единственное, что да, усилен отбор проб, пробы отбирают. Но мы к этому относимся спокойно, потому что мы уверены в качестве своей продукции. Я бы не сказал, что ситуация такая довольно-таки напряженная, она рабочая, и в рабочем, скажем так, ритме она решается.
Не дав тлумачення на конт подобних претензій у Россельхознагляду до сыров з базиліком і чесноком і керівник акціонерного товариства молочная компания «Новоградские дары» Сергій Юрчик.
Комментировать не буду. Были какие-то несоответствия, которые были выявлены Россельхознадзором. Мы их оперативно все устранили, все данные передали в Минсельхозтрат, и там сейчас разговаривают с российской стороной.
Керівник молочного предприємства заявив, що до цього часу відгрузка у Росію велася як звичайно, а тепер поки що нема чого відгружати. Відмовляється коментувати претензії російського боку і у Мілковіті.
В настоящее время развод работает в рабочем режиме. На все остальные вопросы мы ответим вам в письменном виде, через прямой запрос на завод.
Гомельское молочное предприемство «Мелковита» со своей продукцией довольно часто фигурует у распоряжениях российской службы ветеринарного нагляду. И особливо это дотычить вырубу сухого молока, у яким российские специалисты означают высокое утримание метронидозолу, лекового препарату супроть узбуджальников инфекций и бактерий. Ви на хвилях Радіо Свобода. У Мінську 13 снежня відбудеться вулична процесія, яку проводить католицький костел у Білорусі. Масова акція, приміркована до початку надзвичайного году Божої милосердності, який розпочинається у католицькому костелі на розпорядження папи Римського. Про це повідомив митрополит Мінсько-Могильовський арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич на сьогоднішній своїй пресовій конференції. Ну а подсумовуючи вынік минулого года, он назвал важной подеей визит у Беларусь дзяржсекратара Ватикану. Однако особливую заслугу он бачит у дейности апостольского нунция Клаудио Гуджероти, який на распоряджение папы Римского покидает Беларусь для дальнейшей працы в Украине.
Когда он приехал, ситуация в Беларуси на международной арене была одна, мы ведаем санкции, и же так само проблемы. И Нунций поехал до вязницы. Нунций спотыкался с представниками влады, спотыкался с дипломатичными представниками иных стран света, с представниками Евросоюза. И мы ведем, что сегодня этих санкций нема. Ведем так само, что вязни были звольнены не только, это была воля президента, але гэтым прасілі не толькі Еўразвяз, не толькі Злучаныя Штаты Амерыкі, але прасіў таксама і папа А мы видим, что таким звеном, який відсутність за этим является завжди ініціатура, завжди з'являються ноці. Всякі були тяжкі питання і так далі, але він так по-чоловічі подходив до всього цього, і це все творило новий клімат, відносин поміж костелом і державою. І так само відносин, дякуючи ноцію, поміж Білоруссю і іншими країнами світу, особливо Євросоюзом.
Означив на своїй сьогоднішній прес-конференції арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич. Ну, а зараз про те, як може виглядати червоний костьол. У Мінській студії інтер'єру «Мілан» розпрацювали проєкт відновлення червоного костьолу, ідентичний першісному варіанту, датованому початком 20-го століття. З подробязностями Ігор Корній.
Самое познавальное и ведомое храмовое збудование столицы належит державе, и костельное керавництво не может самостоятельно принимать решение по реконструкции колишней власности. У свою чергу городские улады и предприемство «Менская спадщина», на балансе якої находится объект, до идеи разрастания комплексу ставятся скептично. Про нюансы архитектурной задумы рассказывает директор студии «Мілан» Александр Шарпенко, прихожанин Червоного костелу, сябра парфіальної ради.
З благословення родища Червоного костелу Владислава Завнюка і митрополита нашого Тадеуша Кондрусєвича працюємо над концепцією реконструкції і реставрації Червоного костелу. Такий був стан проєктний. На сьогоднішній день закінчується галерея, і немає такого будинку. Не достроювався, тому що не було території.
Проектным увособлением обновленного костельного комплекса у 3D-формате занимается архитектор студии Змитер Масловский. По его словам, основой послужили эскизный проект и гравюра початку 20-го стагодзя, якія захавалися до наших дён.
1905 год, перед плануванням, я так розумію, это гравюра. Тобто таким планувався, і ось таким вот план мається. Зараз ми тут заканчуємо чергоний костёл, а ось гэта планувалося. Ну, ніколи не було, не було.
За свою більш чим 100-гадовую історію чергоний костёл зведував збільшого косметичні ремонти і тепер має потребу у грунтовної реконструкції. Як каже Олександр Шарпенко, найбільшу тривогу викликають підвальні помешкання, які регулярно підтоплюються навіть після невеликого дождю. При цьому спроби змагатися з навалою власними силами розцінюються як самодійність. За це Мінська спадщина уже пригрозила покарати підвідомосну установу штрафом на 500 базових величинь.
Владіють зданням не костел, і Мінська спадщина, на самом деле, що вона? Тобто там, в місті, який приносить гроші, тобто вони цим зданням займаються. А де, що не приймається, не приносить доходу, ніхто не хоче передати гроші. Ну, тим не менше, 2 роки тому отримано рішення на реконструкцію здання. 10 років тому розробили якусь частину по костелу. Теж гроші не вистачило, і на сьогоднішній день є шанс, і от завальник створив круглий стіл, де зібрались представники города, Мінська спадщина, міськпроект, который уже якобы уже работает над спецным проектом, который не знает, про что там будет.
Як реагують городские улады на идею привести особные элементы Червоного костела в відповідність з планами архітекторів. Олександр Шарпенко каже, що покуль особливого ентузіазму не відчув.
Показали графік отопоплан, підготовили ескізничек, підняли топосйомку, посмотрели по сетям. Давайте, є же, скажем так, в проєкті вже проєктировщик, який приділен. Да? І на самом деле, я могу сказати, що ми тільки з радістю. Ми не хочемо робити коровники проєктувати, ми хочемо робити костел, тому що все-таки це славу людям останеться і на віка сохраниться. Потім на сьогоднішній день писали письма. Ну, в якому праві ви маєте виконувати там роботи якісь, ви там реконструкцію робити. Ми писали письма, тобто, подожди, читайте закон. Не сделали космический ремонт, а по договору аренды у вас написано, если вы допустили аварийное состояние, то есть поможем с инвестициями. Ушли в тишину. Когда мы сделаем графику, опять поднимется шум. То есть это такая, малая борьба, конечно, идет. Ну, надо закончить, скажем, хороший дер, который положен. На каждой поштовке у нас червоный костюм. Эмблема города.
У двухповерховом будинку, який мусит стать протягом теперешней галереи, архитекторы студии интерьеру «Мілан» пропонуют разместить школьные клясы, творчие студии, а так само обсталевать некалькі келляў для ксяндзоў. На фронтальнай частцы запланаваны балькон, з якога мог бы звярнуцца да паствы мітрапаліт, а на другім паверсе мяркуецца абсталяваць тэрасу для правядзення мерапрыемстваў пад адкрытым небам. Сярод праектаваных аб'ектаў – капліца Божай Маці, помнік Яну Паўлу II, урачыстая брама, арка для кроснага ходу ды іншае. При этом инициаторы реставрации не претендуют на бюджетные сродки, кажучи, что в такой ситуации наилепшие инвесторы – сами верники. У скрайнім випадку звернемся до Папи Римського. Навряд чи він адмовить у такой богоугодной справе, виказує переконання один з авторів проєкту Олександр Шарпенко.
Пісенька моя хороша. Поеду поле и сахою.